Постижение природы реальности. Все без исключения медитативные практики Дхармы были преподаны с одной и единственной целью – привести нас к правильному пониманию реальности, того факта, что все вещи пусты от самобытия.
Это означает, что пока мы не достигли пробуждения, мы реальность понимаем неправильно. Что бы мы по этому поводу не думали. Вот это факт. Поэтому каждый, становясь учеником, он признает этот факт и пытается обрести правильное понимание. Правильное понимание передается через учителя, наставления святых и медитативный опыт, постигнутый в практике.
Если мы добьемся безошибочного понимания истинного способа существования всех явлений, то сможем освободиться от страданий сансары. Неведение – ключевое звено в той цепи мучений, что насильно волочит нас по бесконечному круговороту рождений, смертей и перерождений. Обретя мудрость, мы уничтожим это неведение и тем самым полностью избавимся от оков кармы. Более того, если мы придем к этой мудрости, уже обладая просветленной устремленностью бодхичитты, то достигнем не только личного освобождения, но и всевидение полного пробуждения.
Мудрость возможна на высокой стадии мастерства в практике и самодисциплины. Бесполезно человеку пытаться развить мудрость, если он не развил азы самодисциплины и не обрел мастерство практики. Ваша каждодневная жизнь – это развитие такой самодисциплины, силы воли и усовершенствование мастерства в практике. На это уходят годы. Невозможно в одночасье как-то родиться и все качества спонтанно проявить, если ты не создал для этого огромное количество причин заслуг в прошлых воплощениях. Сейчас некоторым из вас 50, а некоторым 20. Но в истинном смысле это ни о чем не говорит. Надеюсь, вы понимаете, что тот, кому сейчас 20, в прошлой жизни, еще при вашей жизни, мог быть умудренным старичком, садху, в то время, когда вы были еще зеленым юнцом. Может, он уже был монахом 80-летним, а вы были всего лишь 20-летним подростком. Есть души молодые и души старые. Возраст физического тела здесь ни при чем, поскольку души перерождаются. И принято, что в монашеской общине мы исчисляем возраст не с момента рождения физического тела, а с момента принятия обетов. То есть, когда вы приняли обеты, в монашеском смысле вам там год или 2 года, 3 или 5 и так далее. Это указывает на очень многое о том, что подлинное рождение нас как духовного существа начинается только в момент осознанного становления на путь практики. Бывают святые, которые имеют облик 16-летних юношей, но им может быть по 500 лет. Бывают люди в телах древних старцев с младенческими душами. Когда мы смотрим более глубоко, нас волнует только фактор осознанности, фактор сознательности, зрелости души.
Тогда мы обретем полную способность вести всех матерей, живых существ, к столь желанному для них прекращению страданий. Для того, чтобы постичь пустоту, прежде всего, нам следует хорошо усвоить подлинные учения. Эти учения, дарованные Буддой Шакьямуни, дошли до наших дней по непрерывной линии преемственности, состоящей из прославленных йогинов и ученых-пандитов, включая таких выдающихся личностей, как если мы будем следовать разнообразным учениям, не объясняющим или неверно объясняющим абсолютную природу явлений, то сколько бы мы ни медитировали, нам никогда не постичь во всей полноте подлинной природы реальности.
Очень важно получать учения от непрерывной цепи преемственности святых. Если ваше учение базируется на собственных домыслах, то на таком учении далеко не уйдешь, даже имея многообразный медитативный опыт. Потому что, когда мы погружаемся в медитации, дадим и правильное наставление.
Поэтому исключительно важно искать верные объяснения и толкования, изучать их, размышлять над их смыслом и усердно медитировать на достигнутом понимании.
Когда вы обучаетесь, у вас должно быть два рода понимания – медитативное и интеллектуальное. Разумеется, медитативное главнее. Однако интеллектуальное понимание не исключается, оно должно подтверждать медитативное понимание. Как правило, у кого хорошее медитативное понимание, у того интеллектуальное понимание тоже хорошее, поскольку одно другому не противоречит. Говорят так, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Во времена Будды был старик, которого обучали монахи. Он был мирянином. Монахи объясняли ему дхарму, но он был глупый и ничего не мог понять. Все монахи на него махнули рукой, как на безнадежного. Они подумали, ну возиться с ним нечего. И этот старик очень расстроился. Однажды Будда увидел это, он сказал, «Тебе нет нужды изучать что-то другое, вот тебе метла, мети вокруг храма и думай так, очищайся от загрязнений, очищайся от грязи, избавляйся от нечистот и думай так постоянно с каждым движением метлы». Тогда старик постоянно мел вокруг храма, и он превратил это в своеобразную медитацию. Постоянно думал, очищайся от загрязнений, очищайся от нечистот. Внезапно у него наступило прозрение. Он подумал, ведь речь-то не о метле и о поле, на котором есть грязь, а речь о моем собственном уме. В какой-то момент его ум понял принцип очищения, и он мгновенно обрел просветление, стал арья, святым, благодаря такой практике приверженности. Если у вас есть сильная приверженность, то даже не обладая интеллектуальным пониманием, вы можете очистить свой ум. Тогда интеллектуальное понимание придет позже, просто как показатель ясности. Практика заключается в том, чтобы непрерывно очищать ум от омрачений, от загрязнений. Поскольку мы понимаем, что ум в своей исконной основе чист, светел, подобен пространству, светоносен, бесконечен и непостижим. Но в условном смысле есть загрязнения, которые словно накипь налипают на него из-за прошлых карм, поэтому практика сводится к непрерывному очищению самого себя. Очищение ума должно проявляться и в повседневной жизни. Оно проявляется как внимательность, смирение, сострадание, самодисциплина и самоконтроль, почитание святых, медитативная устойчивость, интеллектуальная ясность. Как принцип осознанности, который может быть приложим везде. Как увеличение отрешения от всех сансарных дел и как полное избавление от эгоизма, от личностного «я». Когда такое происходит, говорят, ум очищается. Очищение ума еще проявляется в чистом видении гуру, дхармы, братьев и сестер по санге. Если чистое видение не проявляется, значит, пока очищение ума оставляет желать лучшего. Очищение ума также проявляется как большая корректность по отношению к самому себе. Но имеется в виду, что человек больше не цепляется за свое эго, мысли, волю и личность. Он знает, что это нечто пустое, и за него вовсе не стоит цепляться.
Тот, кто способен видеть непреложность причин и следствий всего сущего в сансаре и нирване, и ложные воззрения отринул, вступил на путь, радующий Будд. Мудрость постижения пустоты должна служить прямым противоядием нашему неведению относительно подлинной природы реальности. Если эта мудрость не становится прямой противоположностью нашему обыденному способу восприятия окружающего мира, это не истинная мудрость. Поскольку неведению свойственно воспринимать объекты искаженно, наша мудрость, чтобы быть эффективной, должна прямо ему противоречить. Таким образом, в первую очередь нам следует разобраться с тем, как именно функционирует наше обыденное сознание, чтобы понять, с чем же нам предстоит бороться. Наш ум настолько привык к искаженному восприятию мира, что нам трудно составить ясное представление о реальности.
Это следует помнить, когда мы очаровываемся чем-то, исходящим из нашего ума. Бывает так, что трудно самоосвободить что-то. Это означает, что то, что появляется в уме, нас сильно привлекает, очаровывает. В этом случае мы должны помнить, что это очередное ошибочное какое-то представление. Ошибочное не в том смысле, что оно вообще как-то ошибочно. Ошибочно, когда мы с ним отождествляемся и не находим его пустотный источник. А в пустотном источнике любое проявление равностно. Ну, то есть, гнев равен радости, привязанность равна отрешению. Своя воля не лучше чужой, свое тело одинаково с телами других. Какие-то личные пристрастие – то же самое, что и личная неприязнь. Все уравнено.
не имея достаточно мудрости, мы подчас не можем распознать даже собственные заблуждения и предрассудки, что уж говорить о природе явлений. К примеру, если мы зададимся вопросом, чем именно является это «я», о котором я всегда говорю, нам будет нелегко найти на него четкий ответ. И это несмотря на то, что мысли о «я» все время с нами, даже в сновидениях.
Разумеется, самым главным предрассудком является фиксация на «я» или привязанность к «я», думание, что «я» имеет какую-то реальную основу. Адвайта говорит, только Брахман реален, реален только Абсолют. Тем не менее, наш ум думает по-другому. И реализовать понимание Адвайта означает растворить те цепляния, которые есть в уме, и начать осознавать по-другому.
Нас окутывает такая густая завеса омрачений, что мы даже не в состоянии внятно объяснить, что именно привыкли видеть. С безначальных времен в сансаре и до сих пор мы считаем свое «я» чем-то исключительным, уникальным, самовозникшим и существующим абсолютно независимо. Нам не приходит в голову, что его существование зависит от нашего тела, ума и или чего бы то ни было. Скорее, оно представляется нам совершенно самодостаточным. Нам не пришлось учиться этому ложному представлению. Мы рождены, живем и покинем этот мир с подобной инстинктивной верой. На самом деле, именно одержимость нашего сознания ложной идеей самосущего «я» и заставляет нас воплощаться в оскверненном теле, так как, стремясь обезопасить его, мы порождаем желание и цепляние. Но подобное восприятие себя совершенно ошибочно. Например, когда мы испуганы или рассержены, у нас возникает сильное ощущение «я терпеть этого не могу», и все остальное тут же теряет значимость и отходит на второй план. Мы уже не способны думать ни о чем, кроме того, как защитить это кажущееся самосущим «я», обитающее у нас в сердце.
Иногда, когда возникают какие-либо проблемы, мы должны посмотреть в корень этой проблемы. Как правило, мы видим, что сама проблема, скорее всего, кроется не в том, что мы думаем, а она кроется в корне. И этот корень этой проблемы – это неведение, заблуждение относительно «я». Все остальные проблемы уже вытекают из этой первой проблемы. То есть налицо какая-то неосознанность в отношении отсутствия самобытия «я», которое и порождает увлечение проблемой. Тогда, если мы заглянем в этот корень и повысим уровень осознанности, проблема начнет постепенно меняться. Может быть, она не решится на физическом плане, но наше отношение к ней полностью поменяется. Это и будет этим решением проблемы.
Но на самом деле, этого независимого «я» вообще не существует. Это лишь плод полностью заблуждающегося сознания.
Индивидуальное существование «я» – плод заблуждающегося сознания. Однако, чтобы это полностью реализовать, йогин должен пройти много испытаний. Он должен понять, насколько глубоко это «я» в нем засело, и как глубоко ему нужно осознавать, чтобы избавиться от этого индивидуального «я».
Несомненно, у каждого из нас есть условное «я», но воспринимаем мы его совершенно не так, как оно существует в действительности, и это основной источник всех наших страданий.
Избавиться от иллюзии «я» — это не означает как-то потеряться, войти в прострацию, стать каким-то безвольным сомнамбулом, неспособным выбирать или принимать решения. Это вовсе не это, как может казаться некоторым. Напротив, избавившись от груза связанностью индивидуального «я», мы становимся только гораздо более гибкими, более оперативными в принятии решения, более волевыми и устойчивыми. Происходит не избавление от «я» в плане личных качеств, которые проявляются в теле, а избавление от навязчивой фиксации, которая отождествляет бесконечный абсолют с индивидуальным эго Ахамкарой. Происходит смена ориентиров или переподчинение. Ну, допустим, если было два трона, и на одном сидел царь, а на другом какой-то самозванец, беглый каторжник, который вызывал себя за царя и давал указания министрам, солдатам и слугам, то внезапно, когда царь проснулся, он быстро подчинил себе министров, солдат и слуг, в том числе и самозванца, поскольку шакти царя превосходит энергию этого самозванца. И поняв полную тщетность своих претензий на трон, этот самозванец тоже обрел преданность царю, раскаялся и начал ему служить, выполняя его наставления, стал его близким слугой. Можно сказать, с самого начала и царь, и самозванец были, и в конце они тоже остались на троне. Только полностью произошло переподчинение. Царь оставался в тени, однако он выступил на первый план, а самозванец, наоборот, сдал позиции, полностью раскаялся и подчинился. Таким же образом, момент пробуждения, индивидуальное эго полностью как бы раскаивается в своей иллюзии и переподчиняется абсолютному источнику. Сам ум видит это и думает, как я заблуждался. Все, на что я опирался, было иллюзией. Я всего лишь часть великого источника. Поэтому он добровольно признает величие и царское положение источника и просто передает все властные функции этому великому царю. Царь же существовал всегда, но он был виден неотчетливо, непроявленно. Но теперь он в момент пробуждения полностью сияет в своей полноте. Просветление означает, когда этот самозванец обретает такую приверженность этому царю и сдает полностью властные функции. Этот царь обладает огромным энергией, мудростью, однако он как бы такой не вмешивающийся. Ему все равно, он не привязан к своему царскому проявлению или власти. Он обладает всей полнотой качеств, однако он просто как бы стоит в тени и ждет, пока самозванец сам не уйдет. То есть он может быть и рад бы как бы проявить себя, но он думает, ну пусть поиграет этот клоун. Пусть на царском кресле посидит, поизображает из себя что-нибудь. И, как потом выясняется, это на самом деле такая тонкая игра этого царя. На самом деле все это с самого начала этим царем и было как бы спланировано или подстроено. Потому что это эго, этот самозванец, это как бы тоже его произведение, что ли, по его сценарию. Вот что обнаруживается, когда наступает пробуждение. Пока мы не обрели этого царя, все, с чем мы имеем дело, это с этим самозванцем, который постоянно норовит убедить нас в том, что он имеет самобытие, и постоянно проявить какие-то властные функции на наше тело, ум, волю и прочее. Это эго, этот самозванец, это эго. И поскольку он очень не уверен в себе, он никогда в себе не уверен, потому что он знает, что он самозванец, он постоянно пытается как-то утвердить себя. Царю не надо утверждать себя, он царь, в общем-то, по рождению, и это всем известно, только бросить на него взгляд. И он сидит себе спокойно, отдыхает, развлекаясь. Но эго никогда не уверено в себе, зная свою пустотную природу. Но оно пытается как-то постоянно поддерживать свой статус, других убеждая и самого себя убеждая в этом. И вы в повседневной жизни могли сами много раз замечать, как этот самозванец, клоун, самоутверждается. Но это постоянно приходит, происходит, так ведь? Во взаимоотношениях, в повседневной жизни, перед самим собой. Как только вы видите это, вы должны вспомнить, что это действует этот самозванец. Он в себе очень не уверен, вот поэтому ему нужно как-то самоутверждаться. Истинному же царю это не нужно, поскольку он абсолютно самоутвержден уже с самого начала. И практик со временем, он начинает прозревать, кто есть кто на самом деле в этой игре. Через некоторое время он перестает уже обращать на игру этого самозванца и передает постепенно властные функции истинному царю. Пока практик неопытен, то для него очень важно, ему говорят те, кто старше, наставник и гуру. Они говорят, вот этого не слушай, это халуй, самозванец, а вот этому служи. Если практик неопытен, он постоянно их путает. Но поскольку этот самозванец тоже очень тонкий, он внутри нас, то такая путаница происходит постоянно для йогина.
Поскольку все наши ожидания основаны на абсолютно ложной идее о том, кем мы являемся, мы постоянно сталкиваемся с проблемами, которые сами же и создаем. Суждения наши ошибочны, и мы не в состоянии умело и эффективно реагировать на возникающие ситуации. Неудивительно, что мы постоянно недовольны развитием событий и в результате испытываем огромные неудобства и неудовлетворенность.
Если вы увидите пробужденного или настоящего мастера практика, тот, у кого уже произошло переподчинение царю, то вы увидите его постоянно удовлетворенного, очень расслабленного, гармоничного во всех взаимоотношениях. Он как бы уже не живет, а играет. У него огромная полнота жизненной энергии. И он очень самодостаточен, смиренен. И ему нет нужды как-то даже утверждать себя. Он очень скромен. Потому что он уже обрел этого внутреннего царя. Напротив, тот, кто связан с эго, он постоянно как бы трепещет, мечется, пребывает в неудовлетворенном состоянии, пребывает в каких-то различных проблемах. Эти проблемы носят внутренний характер в основном. Внутреннего характера проблемы выплескиваются во взаимоотношения наружу. Он еще не здесь, не сейчас. Он еще не творит в служении, потому что его ум, вот этот, у него внутренняя борьба, у него царь сражается с самозванцем. Вернее, царь не сражается, самозванец внутри пытается сражаться с царем, не отдает просто так власть, поскольку он чувствует, что придется передавать полномочия все равно. И он занят вот этой внутренней борьбой. Эта борьба может затягиваться очень долго. И отбирать очень много энергии.
Почему представление о «я» как о некой независимой сущности, вещи в себе, является неправильным? При внимательном исследовании этого вопроса вам со временем откроется ответ. Думать о «я», полностью абстрагируясь от мыслей о теле или уме, совершенно невозможно. Если это «я» действительно является независимым и самодостаточным, оно должно быть либо тождественным телу и уму, составляя с ним единое и органичное целое, либо совершенно от них отличным и независимым.
На определенной ступени у йогина наступает период, который называют «вселенская печаль». это печалится этот самозванец, который понял, что придется сдавать властные полномочия. И он еще не обрел доверия царю, потому что он царя даже еще не видит как следует. Царь остается в тени. Но он знает, что ему надо слезать с трона, и ему от этого грустно. Он не понимает, что если он обретет доверие царю, то он выиграет. Царь не нуждается, не желает обретать власть, не желает кем-либо как бы доминировать. И этот самозванец, он только выиграет в том смысле, что царь будет посылать ему такое огромное количество энергии и полномочий, что он поднимется на такой уровень, о котором он даже не догадывался. Но этот самозванец эго не понимает этого. Поэтому он думает, что он что-то потеряет. И он от этого трепещет или чувствует себя как-то неудовлетворительно. Если бы он знал, что он выиграет, получит огромный выигрыш, то он бы вел себя по-другому. Но это можно понять только тогда, когда царь уже воссияет во всей полноте.
Вполне очевидно, однако, что я не может существовать обособленно от тела и сознания, так как на «я» невозможно указать, одновременно не указывая на ту или иную составляющую нашего тела или ума. Например, когда тело спит, мы говорим «я сплю». Когда наше тело потребляет пищу, мы говорим «я ем». Когда оно расположилось в кресле, я сижу. Если бы наше «я» существовало именно так, как мы это инстинктивно себе представляем, то есть независимо от наших тела и ума, было бы совершенно бессмысленно соотносить его со всеми нашими действиями. Но в таком случае, с чего бы нам было думать «я сижу», когда наше тело находится в кресле? То же самое относится и к нашему сознанию. За короткий отрезок времени наш ум может совершить множество разнообразных, а порой и противоречивых действий. Однако, когда наш ум размышляет, спит, медитирует, злится или же просто мечтает, мы говорим «я думаю», «я сплю», «я медитирую» и так далее. Если бы существовало «я», обособленное от всех этих состояний сознания, нам не имело бы никакого смысла связывать эти происходящие в уме процессы со своим уникальным, независимым «я».
Следует понять здесь две вещи. Когда мы сидим, думаем или едим, в это время существует тончайшее пространство, подобное состоянию ума, подобное сну без сновидений. Поэтому святой, чем бы он ни был занят, он находится словно во сне без сновидений. Можно сказать, он находится в этом состоянии наяву. У него одновременно есть осознание этого мира, адекватная оценка и учет всех его обстоятельств, осознание астрального мира в меру контакта с этим и осознание мира без форм или сна без сновидений. Когда мы движемся, наш абсолютный ум не движется. Когда мы проявляем активность, абсолютный ум вне этой активности в своем чистом виде. Однако отделять тело, понятийные мысли, ум, действия от этого абсолютного ума тоже было бы неправильно. У абсолюта есть энергия, которая проявляется, имеет тенденцию проявляться, причем непрерывно. Эту тенденцию нельзя заставить прекратить силой воли. Такова сущность этой энергии. Поэтому даже когда мы едим, ходим или разговариваем, то даже в этих случаях проявляется абсолютное сознание. Поэтому мы говорим, что мы должны принести созерцание во все наши жизненные действия. Тогда вопрос, а где же здесь место ложному эго, ахамкаре, которое считало, что оно все делает? Ему место остается. Оно остается там же, на том же месте. происходит только его полное переподчинение.
Единственный оставшийся в нашем распоряжении возможный вариант существования независимого «я» является не менее ошибочным. Представление о «я» как о некой сущности, тождественной телу, уму или какому-либо из их аспектов, также не выдерживает критического анализа. Несмотря на то, что обозначение «я» так или иначе связано с нашим телом и умом, среди наших психофизических составляющих нет компонента, на который можно было бы указать «это я». Таким «я» не являются ни наши руки, ни сердце, ни любая иная часть тела. Нельзя также сказать, что наши мысли или ощущения в тот или иной момент времени – это наше «я». Отождествлять себя с телом или сознанием и при этом продолжать думать «это мое тело, это мой ум» – полный нонсенс. С таким же успехом можно говорить «это тело, тело, это ум, ума» – совершенно бессмысленное утверждение. Более того, наше тело состоит из такого огромного числа элементарных частиц, а через сознание проносится такое количество мыслей, что начни мы называть каждую из них «я», мы будем вынуждены признать, что мы миллионы обособленных личностей. Не более оправдано и присвоение наименования «я» одному конкретному атому или мысли. Так как чем же тогда будет все остальное? Кому оно будет принадлежать? Систематически размышляя над этими положениями и исследуя с их помощью то, как мы воспринимаем самих себя, мы увидим, что в природе нет места такой сущности, как независимое и самодостаточное «я».
Самозванец эго не понимает царского положения абсолюта. И он думает, что когда он осуществит такое переподчинение, то сам он утратит властные полномочия и собственную свободу. Поэтому ему такое переподчинение всегда дается с трудом. Однако на деле все обстоит наоборот. Именно в момент переподчинения самозванец наконец обретет свое истинное царское положение и, можно даже сказать, уравняется на положениях с царем. Царь Абсолют передаст ему полностью все властные функции и даст ему такой уровень или статус свободы, о котором даже он не мог мечтать. Напротив, то положение нынешнего самозванца эго, которое он сейчас имеет, и есть самое несвободное состояние. В этом парадокс, но эго не понимает этого принципа, что, как говорил Христос, тот, кто ради Бога, по-моему, погубит душу свою, тот ее обретет, что-то в этом роде. Что тот, кто полностью отдаст свое эго Абсолюту, тот и обретет самый максимальный статус свободы. Поскольку самозванец эго подключится к сверхличностному, к трансперсональному источнику и обретет такое огромное количество энергии, которое сделает его равным по положению этому царю. Это очень трудно понять. Но если вы будете размышлять, это возможно понять. Ложное эго действует на собственной личностной индивидуальной энергии. Ложное эго, которое подчинилось абсолютному источнику, действует на сверхличностной, на вселенской энергии. Более того, оно полностью сливается с источником недвойственности. Тогда оно уже не может сказать, где оно, а где Абсолют. И его действия уже становятся как бы действиями Абсолюта. Или Абсолют играет через эго. Оно становится просто пустым, совершенным проводником. В этом смысл практики отпускания себя. Бывает так, йогин созерцает, но не умеет отпускать себя. Бывает, йогин умеет отпускать себя, но не умеет созерцать. и то, и другое является ошибкой. Созерцание без отпускания себя может привести к вырождению в ясность, в пустотность, к цеплянию за блаженство, к развитию гордости, ну, различных иллюзорных качеств. Когда оно уравновешивается отпусканием себя, то йогин реализовывает правильное просветление. Отпускание себя без практики созерцания может привести к потере во взгляде, к отсутствию ясности, к вере, которая не подкреплена собственной осознанностью. Когда же они идут рука об руку, считается, мы реализовываем истинное пробуждение.
Отсутствие такого ложного «я» и является смыслом пустоты. Поскольку неведение воображает, что «я» имеет истинное, независимое бытие, а мудрость, постижение пустоты, ясно осознает, что такое «я», никогда не имело и малейшего шанса на существование. Эти два воззрения являются взаимоисключающими и диаметрально противоположными. Несмотря на все наши инстинктивные представления о таком ложном «я», наше относительное или условное «я» не является ни тождественным телу, уму или отдельной их составляющей, ни отличным от них.
Наше ложное «я» должно быть сильным и защищенным, но не защищаемым. То есть истинный йогин обладает качествами или параметрами, превосходящими обычного человека. Если он не обладает такими качествами, ему в йоге трудно практиковать. У него должно быть более сильная концентрация, лучшая реакция, внимательность, более высокий интеллект, высокий уровень праны, развитые творческие способности, более большая сила воли. Без этого невозможно освобождение. Однако йогин может всегда отпускать себя, он не цепляется за это красивое и развитое ложное эго. У йогина всегда должно быть очень красивое ложное эго, полностью развитое. Потому что если эго некрасивое и неразвитое, то практиковать невозможно. Просто будут препятствия и непонимание вообще практики. Поэтому у йогина есть чудесно развитое, культивированное, рафинированное эго. Оно пестуется долгими годами практики. Однако это эго полностью подчинено абсолюту. В нем нет ни капли даже собственной воли, самобытия. Оно знает, что оно развивает свои качества только как подношение Абсолюту, чтобы еще лучше заниматься служением, еще лучше сливаться с Абсолютом. Если же наше эго недостаточное, то нечего и говорить, что при соприкосновении с Абсолютом мы не выдержим. Энергия Абсолюта огромная. Она может смутить, поколебать, устрашить. Если у тебя нет бесстрашия, мужества в практике, то ты просто затрепещешь, когда будешь продвигаться дальше. Или если у тебя нет понимания величия собственного выбора. Тем не менее, даже такое сильное, развитое эго, оно полностью смиренно, оно не выпячивает себя. И оно полностью переподчинено великому источнику. Оно не желает ничего для себя, зная, что желать что-то для себя – это вредить, собственно, духовному пробуждению. Это минус. Оно является как бы совершенным иллюзорным телом. Подобно биороботу, который считывает какие-то указания из центрального отсека управления. Это не означает, что в относительной жизни йогин становится подобным какой-то сомнамбуле. Скорее, это означает непрерывную связь тела, которое само по себе действительно робот, с абсолютным источником. Такая непрерывная связь есть, когда мы находимся в правильной внимательности и в правильном созерцании. Когда мы находимся в невнимательности, это подобно помехам, которые идут от центрального управления. Тогда такое тело-робот не получает истинную информацию, что делать, и он начинает делать то, что ему подскажет собственный опыт. Но его опыт ограничен.
Существует два уровня истины – абсолютное или конечное, и относительное или условное. Относительное «я», которое наш невежественный ум принимает за вышеупомянутое ложное «я», независимое и самосущее, есть относительная истина. Абсолютной истиной этого условного «я» является то, каким образом оно на самом деле существует, что непостижимо для ума, омраченного неведением. Лишь ум, непосредственно постигающий пустоту, то есть отсутствие истинного, независимого и самодостаточного бытия всех явлений, способен воспринимать эту абсолютную истинную природу.
В практике мы должны учитывать два фактора – и абсолютную, и условную истину. Если мы не понимаем принципа абсолютной истины, можно сказать, наша духовная практика совсем поверхностна. Мы принимаем относительное за чистую монету, то есть мы этерналисты. Если же мы игнорируем относительное, думая, коль все есть брахман, то никаких проблем нет и можно вообще ничего не делать в относительном измерении, то мы похожи на нигилиста, то есть мы игнорируем законы проявления относительной энергии. Но искусство состоит в соединении одновременно двух видений – условной и относительной истины. В относительном измерении есть бесконечное множество вселенских энергий. Они развиваются по своим законам. Их населяет бесчисленное множество живых существ. Эти существа не иллюзорны, они имеют индивидуальное сознание, так же, как и люди. И когда мы с ними контактируем, мы вынуждены учитывать все эти относительные законы. В абсолютном смысле, разумеется, все они иллюзия. В относительном мы учитываем различные принципы. Когда мы понимаем это, у нас есть гибкость. Допустим, когда водитель ведет автомобиль, он понимает, что он интегрирован в мандалу дорожного движения, поэтому если есть знак, он должен в относительном смысле принимать это как правило игры. Он знает, что знак всего лишь условность, придуманная людьми. Он мог бы быть и другим тоже. Тем не менее, он знает, что эта условность здесь работает, и ее нужно учитывать в своей жизни. Если ее не учитывать, то, к примеру, можно быть наказанным этими правилами игры. Стражи мандалы потребуют подношений. Таким же образом и во всех других обстоятельствах действует тот же принцип. Поэтому говорят, что мы должны учитывать законы относительного мира, при этом понимая их пустотность, иллюзорность, и не теряя абсолютного видения.
Высший ум не омрачен заблуждениями об относительной истине, и поэтому способен видеть вещи так, как они в действительности существуют на обоих уровнях. С постижением пустоты мы начнем совсем иначе смотреть на вещи, нежели теперь.
Постепенно происходит вот что. Мы движемся к абсолютному видению и перестаем все меньше быть связаны с относительным, условным. Не то чтобы мы с ним не связаны, Энергия по-прежнему действует и проявляется. Однако наше абсолютное видение все больше проявляется даже в относительном, даже в условном. Наконец, когда йогин полностью достигает реализации, он проявляет полностью абсолютную истину в относительном. Говорят, что такой йогин творит вселенную своего ума или вселенную чистого видения своего ума. Что такое вселенного чистого видения? Когда йогин достигает пробуждения, он обретает ум, который полностью реализован и не имеет никаких ограничений. Тогда он выходит из ограниченного кармического относительного мира и силой своего сознания творит собственную вселенную. Эта вселенная проистекает из энергий его пробужденного ума, эти энергии полностью пробуждены. Это не обычная материальная вселенная, а вселенная чистого видения, мандала. Пространство полностью интегрировано в его созерцание. В этой вселенной он становится центральным божеством. А все сопутствующие энергии, которые проявляются в этой вселенной, становятся периферийными божествами. Другими словами, даже относительное измерение полностью меняется. То есть йогин становится центром вселенной, даже материальное измерение энергии и элементов становится чистым и полностью подчиняется его уму. Поэтому говорят, что каждый святой творит собственную чистую землю или собственную вселенную. Йогин становится как бы центром вселенной. Поэтому, когда вы достигаете пробуждения, ваша дальнейшая практика после пробуждения в будущем будет заключаться в том, чтобы проявлять мандалы чистых измерений, исходя из своего ума, и становиться там центральным божеством. Пробуждение не означает остаться только в пустоте. Это означает постоянно работать с относительным измерением, с энергией. Но работать теперь с силой ясности своего пустотного сознания. Если энергия не интегрирована в мандалу созерцания, она проявляется как внешняя, как сбивающая прана. В ней много неясных моментов, непокоренных моментов, которые йогин не может контролировать. И даже если ум его пробужден, но тело вынуждено считаться с этим. Во вселенной чистого видения наоборот. Даже энергии полностью покоряются. Даже энергии неотделимы от ума. Поэтому все проявляется в абсолютно чистом видении, неотделимом от созерцания. Это мандала. Мистическое пространство, которое включено в ум йогина. Тогда все становится благоприятным, все идет на пользу созерцающему уму йогина, все становится божествами, тонким. Допустим, в относительном измерении есть существа, мы практикуем чистое видение в отношении них, или мы можем думать, они есть проявление своего, нашего ума. Но эти существа имеют индивидуальное сознание. И они могут так не думать. И иногда, к примеру, они могут совсем вести так, как вам не понравится. Особенно, когда вы в миру где-то действуете при поездках. Или если есть 5 элементов, мы думаем, что это проявление нашего ума. Однако эти 5 элементов действуют независимо от нас. И иногда они могут приносить проблемы, допустим, холод или дождь. Это означает, что внешняя шакти, энергия, еще не интегрирована в мандалу созерцания. Может быть, на тонком уровне мы понимаем, что они часть нашего ума, но как энергия она нам не покорена, мы с ней не можем справиться. Или если есть огромная гора, нам придется идти по ней ногами, пешком, и утомиться. В случае чистого видения и полностью пробужденного состояния, то все существа, которые проявляются в мандале, все элементы, неотделимы от чистого состояния, чистого ума йогина. Они проявляются самым благоприятным способом, божественным. Они полностью усмирены, покорены и проявляются в самых позитивных качествах. И йогин в такой вселенной занимает центр мандалы. а все энергии располагаются, как на периферии, согласно своим местам. Допустим, наша Земля является такой же мандалой, но не для нас. Она является мандалой для Брахмы, Творца нашей Вселенной. Брахма – это не Бог-творец в абсолютном смысле. Это статус, божество, имеющее высокий ранг, который в прошлом когда-то был, может, человеком, достиг пробуждения и теперь занял такой высокий пост, положение. Брахмы, боги-творцы, находятся в верхнем мире форм. Они творят вселенные, и их сила, энергия, осознавания такова, что творимые материальные вселенные даже для них – это чистое измерение. И мы являемся также, можно сказать, их продуктом. И в их видении это все чистая мандала. В их видении все энергии полностью покорены. Но для нас в индивидуальном смысле, конечно, это не так. Мы в этой мандале зависимы. Иногда эта мандала проявляется по-разному. Существуют святые, которые достигли пробуждения, которые сейчас являются богами планет, вселенскими духами. К примеру, Бог Солнца когда-то достиг пробуждения. Солнце, планеты являются просто их физическими телами. Для нас они видятся как планеты. Но на самом деле в их кармическом видении это не планеты, это чистые измерения энергии. И у каждой вселенной, галактики, звезды, планеты есть божества. Это души, достигшие высокой ступени развития когда-то в прошлом. Некоторые из них были людьми, практиковали и достигли полного пробуждения. Поэтому, когда йогин достигает полного пробуждения, его эволюция не заканчивается в относительном смысле, а наоборот. Он получает огромные возможности, творчество. Он получает как бы новый статус служения. Он становится Богом, творящим Вселенную, или творящим планеты. Богом, который берет под опеку какой-то этнос, нацию, животных, растений и управляет ими с небес. Такого служения на самом деле очень много в верхнем мире форм среди богов. Можно сказать, боги только этим и занимаются. Каждый из них творит в какой-то отдельной области. Самые великие боги охватывают силой своей ясности метагалактики. Они управляют не прямо, а косвенно, через закон кармы и бесчисленное множество подчиненных духов и богов-помощников. Но очень редко они принимают собственное воплощение. Тогда говорят, что появился аватар. Или редко они вмешиваются, посылая огромный океан света осознавания, меняя обстановку радикально в какой-то местности или планете. Но чаще всего они не вмешиваются. Они очень возвышены и утончены, настолько запредельны, что им нет нужды самим не сходить в плотные слои. Они действуют через помощника, у них огромная свита. Эта свита – это не есть некие отдельные существа, это их же собственная энергия. Но она предстает как различные божества, духи и прочее. Ну, так же, как у какого-то крупного, обладающего властью существа, есть множество помощников, ему нет нужды самому все делать. Эти помощники всегда есть у него на местах.
Все вокруг будет представать перед нами как подобие иллюзии или миража. Но это ни в коей мере не означает, что ничего вообще не существует. Важно понимать, что хотя я не тождественна телу и уму и не обособлена от них, это не эквивалентно его полному небытию. Такой вывод был бы совершенно ошибочным и опасным. Допустим, человек, страдающий от столь распространенного заблуждения, как концепция «а я», начинает исследовать этот вопрос, чтобы выяснить, чем же на самом деле является это его назойливое «я».
В пробужденном состоянии все вокруг предстает как иллюзия или как мираж. Но это не означает, что ничего нет или ничто не проявляется. Можно сказать, и пробужденный, и обычный человек видят вещи одним и тем же глазами. То есть красное они видят как красное, белое как белое, человека как человека, животное как животное. Мы не берем сейчас опыты джоти-йоги. В джоти-йоге даже физическими глазами почти видится по-другому. Но если не брать опыты джоти-йоги, то восприятие такое же. Однако качественно меняется само понимание всего, что видится. Все видится как свой собственный ум, как свое «я» и его энергии, которые проявляются таким способом. Как различного рода сновидения, куда ты по своей воле входишь и выходишь. Сновидение есть процесс просто творения твоих мыслей. Oh.